Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект Школы гражданского просвещения о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юлия Тарковская. В этом выпуске мы предлагаем вам послушать панель семинара школы, который недавно состоялся в Польше, и вместе с польскими экспертами посмотреть на трансформации, которые с этой страной происходят. Популярность популистов, запрет абортов, принятие законов одним днем. Почему Польша оказалась в кризисе? Что общего у таких тенденций и что делать, чтобы оставаться устойчивой демократией? Эксперты этой дискуссии – Мацей Новицкий, председатель правления Хельсинкского фонда по правам человека, доктор Марик Радзивон из Варшавского университета кафедры Восточной Европы и Данута Пшивара, председатель совета Хельсинкского фонда по правам человека. Сессия проходила на польском языке, поэтому мы предлагаем вам послушать синхронный перевод на русский.
Наша дискуссия будет связана с кризисом верховенства права в Польше, как вы сами знаете. Все началось в 2015 году, когда к власти пришла партия «Право и справедливость». И первым шагом было то, что они взяли Конституционный трибунал в несоответствии с Конституцией. И это также подтвердили решение Международного суда по правам человека. Благодаря этому партия могла реализовать свою программу, которая касалась именно реформ в системе правосудия. Изменением, которое вызывало споры, было изменение способа выбора членов Совета правосудебной власти, так что это вызвало какие-то сомнения в связи с легитимностью этого органа и, конечно, в связи с этим сомнения к легитимности самых членов. Но этот кризис не ограничивался только судами. Надо помнить о том, что были ограничения прав женщин из-за ограничения доступа к легальному аборту и серьезные ограничения свободы СМИ. Прежде всего, очень политизированное польское публичное телевидение и нарушение прав человека на польско-белорусской границе. Этот кризис отличается тем, что он не имел только отечественный характер, также к тому подключились международные органы, Европейский совет, разные органы выдали заявления, которые осуждали деяния партии ПИС, и ничего не менялось до 2023 года. Обо всем этом будем сегодня разговаривать. Давайте начнем сначала. Как вы считаете, каковы причины этого кризиса? Я знаю, что это сложно, но, может быть, каждый из вас перечислит несколько основных причин. Мне не кажется, что можно указать одну причину, из-за которой то, что произошло в Польше, случилось с осени 2015 года, с момента, когда президентские выборы выиграл Анджей Дуда. И, в принципе, это продолжалось до осени прошлого года, то есть почти 8 лет. Я считаю, что невозможно указать одну причину. Но все-таки, если надо коротко для разминки сказать, что это было, я бы сказал, что я все-таки сказал бы, что ответственность в атмосфере в обществе — это не обвинение, но это то, что в польском обществе не все вопросы были решены раз и навсегда. Так говорилось, и, наверное, это довольно такое клише, что демократия не дается раз и навсегда. О ней надо заботиться каждый день. Это дело каждого гражданина, что демократию не реализуют только в избирательных циклах каждые 4 или 5 лет, просто забрасывая бюллетень урну, но это, конечно, клише, но стыдно это даже повторять. Одновременно мне кажется, что мы об этом забыли. То есть нам казалось, что эти 8-9 лет тому назад все уже решено раз и навсегда. И второе, я скажу довольно радикально. Часть польского общества, часть польских избирателей, я скажу остро, считала партию PiS, и я целенаправленно, не пользуясь слов, не употребляю слова законной справедливости, потому что на самом деле это наивная замена в духе Оруэлла. То есть, что означает право, закон, и что означает справедливость. Так что, извините, пожалуйста, я все-таки буду пользоваться аббревиатурой PiS, а не словами закон и справедливость. Мы считали эту партию радикальной, популистической в своей риторике. Но мы считали, что эта партия все-таки действует в рамках демократического порядка. А я скажу, что это антидемократическая партия. Не только радикально в разных формулировках и действиях, но антидемократическая, которая не входит в рамки демократического порядка. И последнее. Наверное, низкое самосознание граждан, в том числе и меня. То есть нам кажется, что некоторые границы можно нарушить, есть еще другие границы, и в конце концов это меня не касается. Окончательно оказывается, что некоторые решения, некоторые законы, которые вводятся партией, вроде нас не касаются, но, оказывается, касаются довольно больших групп в обществе, каких-то национальных групп, женщин, мужчин, но чаще всего женщин, и касаются иногда миллионов поляков. Это не полный ответ. Это, скорее всего, так бы сказал, замечание, которое, над которым можно дискутировать. Поляризация в польском обществе не появилась в 2015 году. Она продолжалась уже с трансформации 1989 года. Но это разделение на более раннюю оппозицию, то есть люди солидарности, на два лагеря, то есть сторонников либеральной демократии и более консервативный лагерь 90-х, который воспринимал демократию более вульгарно, типа демократия — это правление большинства. И все, и точка. Лидеры этой более консервативной части ссылались больше на историю, понимаемую как борьба за независимость, которая больше думали или намного больше о мажоритарном воспринятии демократии. Они пробовали прийти к власти также раньше. Им это удалось в 2005 году, потому что надо помнить, что с 2005 по 2007 год это были первые два года правления PiS. И уже тогда они довольно сильно показали то направление, в котором они хотят идти. С уходом от неких ценностей в Конституции, как разделение власти, распределение власти, как конституционная власть. Они уже тогда пытались ограничить компетенцию Конституционного суда. Тогда это было заблокировано одним членом, тогдашним председателем суда. И в 2015 году, мне кажется, совпало несколько условий, которые позволили им прийти в следующий раз к власти. Я постараюсь их перечислить. Это не все, но несколько. Несомненно, произошло такое, что можно назвать усталостью и разочарованием двумя сроками правления гражданской платформы. Тогда появилось такое желание поменять власти. То есть те показали, что часть обещаний они не выполняют, нет шансов шансов, чтобы их реализовать. К этому надо добавить очень хорошая, четкая избирательная кампания партии PS, которые говорили, что это демократическая власть, обо всем думает и не в состоянии принять ни одно решение, а мы все здесь делаем быстро и четко. Во-вторых, ПИС использовал некий страх, который начал появляться. Вот это опасение, связанное с миграцией в Европе, этот фактор страха, который усиливался ПИСом, было то, что ПИС говорил, что он сможет нас от этого защитить. То есть, если вы нас выберете, мы не согласимся на некие идеи Европейского Союза, и это мы станем вашим защитником. Следующая проблема — это такое чувство несправедливого пользования теми изменениями, которые произошли в Польше. Это было особенно сильное участие электората, так как они думали, что многие пользуются этими изменениями намного больше, чем мы. А ПИС сразу предложил этот кусок, эти деньги распределить более справедливо. Уже тогда они довольно сильно показали то направление, в котором они хотят идти, уходом от неких ценностей в Конституции, как разделение власти, распределение власти, как конституционная власть. Они уже тогда пытались ограничить компетенцию Конституционного суда. Тогда это было заблокировано одним членом, тогдашним председателем суда. Фактором, который позже укрепил демонтаж верховенства права, это была низкая юридическая культура польского общества. Я не говорю только о обычных гражданах, но также юристах. Чувствовала себя третьей власти, и это дало возможность после изменения власти быстро демонтировать так называемые предохранители демократической власти. И это коротко с моей стороны. Я сейчас передам слово модератору.
Много уже было всего сказано. К этому добавлю, возможно, перспективу такую более широкую, чем польскую, более глобальную, потому что мы знаем, что кризис верховенства права, верховенства закона — это не только кризис Польши, Центральной Европы или Восточной Европы, это не только кризис Европы, это глобальное явление. Поэтому в мире, в публичных дискуссиях ищут причины, почему так происходит, и указывают на различные факторы. Я социологом и политологом не являюсь, но у меня есть свои мысли, которыми я бы хотел с вами поделиться. Меня не убеждают те анализы об экономических факторах, условиях этого кризиса, потому что экономические кризисы, бедность, неравенство — это постоянное явление в человеческой истории. Сложно сказать, что в глобальном масштабе здесь бы ситуация как-то радикально ухудшилось. Скорее наоборот. Меня скорее убеждает такое мышление, что что-то явно изменилось, и это именно структура нашей коммуникации, инфраструктура нашей коммуникации. Хотя бы социальные сети и мощная власть, которая над этой инфраструктурой существует, эта власть совершенно никак не контролируется, а осуществляется всего несколькими, по сути, предпринимателями. И я думаю, что классическая теория коммуникации показывает, как много меняется в мире, когда меняется инфраструктура коммуникации. Сейчас, можно сказать, это наша критическая инфраструктура коммуникации, и сложно было бы думать, что настолько глобальная революция, которую внес вместе с собой интернет и социальные сети, не повлияют на нашу политическую и социальную жизнь, общественную жизнь. Я считаю, что это Очередная фаза демократизации. Каждый может высказаться в социальных сетях. Однако здесь возникает очень большие, много угроз. Например, цифровая пропаганда, дезинформация, очень сильное и сильное неравенство и такое ошибочное ощущение непосредственного контакта, например, с политическими властями, которые частично также в Польше общаются с обществом через Twitter, а не через органы, которыми в соответствии с теорией государство должна пользоваться как власть. Как мне представляется, это, конечно, задача для людей, которые занимаются коммуникацией и занимаются СМИ, но одновременно это задача для теоретиков прав человека. И мне не кажется, чтобы классическая теория свободы слова отвечала на вызовы, которые сейчас появляются относительно свободы слова, относительно права на получение информации, какие связаны именно с технологическими переменами. Это большой вызов для think-tanks, которые стоят перед нами. Почему в различных государствах произошел этот кризис верховенства права, кризиса демократии, иногда они объединяются в разной степени в разных регионах. Здесь тоже можно разные домыслы высказывать. Мне кажется, что, исходя из того опыта, который мы как фонд при содействии с другими организациями из Центральной и Восточной Европы получили, что это, к сожалению, выглядит так, что я здесь такой аналогией, которую часто критикуют, аналогию с 30-ми годами приведу, что такая демократизация приносит распад классических структур классического мышления, одновременно ничего не предлагая нового взамен, нового общественного договора, скажем так. И старые демократии с сильными институтами, с сильной юридической культурой, они в состоянии в какой-то степени противостоять этому кризису, возможно, но те, у которых история демократии короче, и короче история верховенства права, не в состоянии противостоять этому кризису, как, например, Италия, Германия, как они в 30-е годы не смогли сохранить свою демократию. Это, мне кажется, это очень важный вопрос, который часто задают нам люди с Запада. И видим ли мы аналогию между Польшей, Болгарией, Румынией, я не говорю уже об Украине, России и Беларуси, только государства, скажем так, между моря. Когда-то в польских политических стратегиях стали говорить про эти страны между моря. Да, мы видим определенные сходства. Часто вы будете слышать, разговаривать об этом, о венгерском случае, о польском случае. Мы видим эти явления также в Сербии, в Румынии, в Болгарии, в Словакии. Это новый пример. Эти явления распада верховенства права, они намного более шире. Я уже заканчиваю, но не хочу Запад оставить в покое, что вроде как он лучше, что касается верховенства права, и более устойчиво. Я думаю, что он все еще более устойчив, но я не услышал хорошего ответа на вопрос, что такого произошло с партиями главного политического течения, правого толка или консервативного толка, но с партиями основного течения, что произошли те ситуации, что республиканская партия в США в состоянии поддержать кого-то такого, как Дональд Трамп. Произошла такая девальвация, обесценивание моральное сторонников Тори в Великобритании, что даже ПИС в Польше, да, всегда было право демократически, превратилось в партию недемократическую. Я с этим полностью согласен. Какие-то явления поляризации играют свою роль, и передвижение в направлении националистических проявлений популизма, правого популизма партии главного течения все время имеет место. Так что демократия, верховенство права на Западе также находится под угрозой. Под угрозой находится также правление, правящая партия в Польше. И мы поменяли в каком-то степени один популизм, заменили другом. Может быть, этот популизм второй получше, но время покажет, эта партия, будет ли она действительно демократической партией или также передвинется в очень опасном направлении. Мы видим опасные сигналы, о которых в дальнейшем сможем также поговорить. Спасибо большое. У меня еще такой вопрос, follow-up к тому, что вы сказали. Вы сосредоточились, можно сказать, на социологических психологических факторах. Какое значение для защиты от такого кризиса могут иметь юридические правовые механизмы, может, конституционные механизмы, юридические какие-то инструменты могут нас защитить от этого кризиса? И польская конституция, остается ли она здесь таким надежным гарантом? Обеспечивает ли она достаточное количество таких страховочных элементов для борьбы с этим кризисом? Я какое-то время думала, что, скажем так, никакая конституция никакой страны идеальной не является. В любую можно вносить изменения, поправки, хотя ее как бы постоянный характер является ценностью также очень важной. Я думаю, что в польской конституции также, например, там есть более явно обозначена роль прокуратуры, определение понятия прокуратуры, что она является более точной формулировкой относительно принципов, относительно избрания судов Конституционного суда. Менее политическим, чтобы был этот механизм выбора, все это должно было бы приостановить и сделать более сложным такое нападение на верховенство права. Но мне кажется, что Конституция — это определенного рода общественный договор. Договор между правящими и управляемыми. И как каждый договор, она предполагает добрую волю. Добрую волю также тех, кто власти держит в своих руках и держит в руках все силовые инструменты. А если к власти в демократической стране демократическим образом приходит группировка, которая по определению предполагает, что не будет соблюдать этот общественный договор, что нарушение своего авторства, скажем так, что если они будут нарушать их, поймают за руку, то будут использовать такой популярный в Польше цитат из фильма «Ваша плаща у меня нет, и что вы мне сделаете?» Это цитата из фильма. То есть вообще не будет переживать за то, что может кто-то ее привлечь к ответственности. Поэтому, как мне кажется, юридические механизмы особо ничего не изменят. Спасибо большое за этот важный вопрос. Дискуссия идет в Польше и Европе. Стоит обратить внимание, что польский и венгерский кризис верховенства права склонило некоторые страны к конституционной реформы и введение таких страховочных механизмов на случай, если бы не демократическая партия демократическим способом пришла бы к власти. Например, в Швеции таких примеров больше. Но в целом я согласен с пани Данутой, что Конституция — это общественный договор. Если кто-то хочет перевернуть столик, то есть договор, что состоит на определенной конвенции, соглашении, то защитить ее не получится. Конечно, Конституция, можно сказать, чтобы она была написана по лучше, можем более четко что-то прописать, можно внести туда определенные страховочные механизмы, но глубокие социальные, общественные, политические процессы, именно они будут определять, сохранятся ли все эти демократические механизмы. Последняя вещь, которую я хочу сказать, меня очень профессор Бекенхорда в своей презентации из Центральноевропейского института как бы задел за живое. Он рассказал об известных немецких страховочных механизмов, которые страховали от того, чтобы демократическим способом к власти могли прийти недемократические партии. Эти страховые механизмы туда вписаны. Это так называемая известная борющаяся демократия, демократия борьбы. И это определенный образ того, как прописывают исторически эти страховочные механизмы в Конституцию. То есть если бы мы думали, что бы случилось, если бы демократические партии хотели бы развалить конституционную систему изнутри. Профессор показал, что все факторы для запуска этих механизмов в Германии уже состоялись, они существуют. Речь идет в том, что крайне правые партии приходят к власти в отдельных ландах. Например, в Турингии ФДВ выиграла. И все как бы факторы, все знаки уже сошлись, но никакие страховочные механизмы не были приведены в действие, не хватило политической воли. Не хватило политической воли. То есть Конституция очень важна, но это по-прежнему только слова. Вопрос, кто-то захочет их реализовывать или не захочет. Я бы хотела, это, возможно, будет хороший для драматургии вашего разговора момент, не согласиться или, может, конкретизировать то, о чем говорила пани Данута. Упоминались понятия поляризации. Мы говорили о двух лагерях, которые между собой борются. Один более консервативный, консервативный. Эта формулировка, может быть, не называется прямо так, но постоянно используется такое понятие в польском дискурсе, как польско-польская война. Все эти формулировки вызывают глубокое сопротивление, потому что они создают такое впечатление, оно неправильное, по моему мнению, о каком-то равноправном споре. Но я бы поставил такой тезис, что в Польше в последние годы мы не наблюдали этого равноправного спора правых сил с левыми или консерваторов с прогрессивными силами, либо демократов либеральных с государственниками, демократами-государственниками, которые выше индивидуума оставили бы интересы государства как сильной активной структуры, которая может реагировать решительным образом. Мне кажется, что польским несчастьем, как бы таким невезением, а не только польским, как уже было сказано, стало то, в какую сторону плывут польские консервативные станции Европы. Польским несчастьем стало то, что в Польше консерваторов у нас как таковых нет. Консерваторы закончились вместе со смертью Марчина Круля, хотя и он никогда не участвовал в политике. Это был такой академический консерватор на уровне вузов. Ось спора не проходит между разными взглядами на то, как должно выглядеть государство, и на то, как государство, как граждане должны участвовать в жизни этого государства. Она проходит между группировками и частью избирателей, которые считают, что можно Конституцию нарушать, с одной стороны, а с другой стороны, с группировками, значительной частью избирателей, которые считают, что Конституция и прочие исполнительные акты — это граница, которую перейти нельзя. То есть они сами устанавливают себе такой красный свет, красную линию, за которую они уже не перейдут. Поэтому я бы сказала это так. Часть из нас способна самоограничиться, партикулярные интересы во имя общего интереса, во имя общественного общего интереса, а часть из нас к этому не способна к такому самоограничению. Можно ли разместить в Конституции, в законодательстве вообще, в законах каких-то страховочных механизмов, которые бы предотвратили размывание фундаментов государства? Конституция — это, собственно, есть фундамент государства. Такие механизмы, которые бы это затрудняли или делали бы невозможным. Я опасаюсь, и, возможно, для драматургии нашего разговора это хуже, но я считаю, что таких инструментов нет. Возьмем пример, который можем мы даже дошкольники указать. Президент Польши — это верховный главнокомандующий. Что это означает? Было длительное время согласия относительно этого понятия, но потом оказалось, что президент, как верховный главнокомандующий, может на то, чтобы кто-то был назначен генералом, а кто-то не был назначен генералом. То есть появляется чиновник, политик, который говорит, что если я верховный главнокомандующий, ну, может быть, извините, что я сравниваю в таком смешным образом, может, абсурдный пример, но он может, по сути, дать распоряжение какой-то там роте в Жаганю, поскольку он является верховным главнокомандующим. Можно было бы этот пример более четко довести до какого-то полного понимания, он мог быть более прозрачным, но нет такой головы в юридической области, которая сможет создать страховку от недоброй злой воли. Достаточно было бы сказать, что сталинская советская конституция 30-х годов была одним из прекраснейших правовых документов, если бы только ее положения бы соблюдались. Поэтому как Конституция, так и положение законодательства, они являются такими, какими являемся мы. Это зеркальное отражение, наше представление об социальном и юридическом правовом порядке.
Мы, конечно, да, занимаемся больше всего судами, но в Венгрии намного дальше, намного сильнее уничтожены СМИ. В в Польше вот особенно частные СМИ смогли защититься перед этим, публичные СМИ, к сожалению, нет, и реформа нужна. Ну, конечно, ущемленные группы женщин и те среды, которые связаны с вопросами равенства, да, действительно, они пострадали, но я считаю, что много можно сказать, верховенство права имеет характер гарантии. Так что демонтаж верховенства права вызвало то, что мы сейчас в ситуации, где права гарантируются на бумаге, но очень сложно предположить, можно ли пользоваться этими правами. И мы, как фонд, это видим в своих работах. В том числе, когда мы участвуем в судебных разбирательствах, мы выигрываем судебные дела, но не можем потом увидеть какие-то результаты. Лучшим примером являются судебные решения, связанные с так называемыми пушбеками на польско-белорусской границе. Исполнительная власть по-прежнему нарушает судебные решения. Так что я не хочу пока еще переходить к последней части дискуссии, которая касается исправительных действий, но считаю, что уровень компликации, в том числе юридических, если говорим о судебной системе, часто недооценивался. В том числе демократической стороной, которая говорила, это будет легко, это будет быстро. Да, за 3 месяца это было сказано в серьезных интервью. И также повлияло на то, о чем мы говорили, то есть разочарование общества. Потому что мы знали, что это будет не быстро и нелегко. Но это лишь один уровень. Мы разговаривали с польскими и зарубежными судьями и экспертами уже с 2018 года, когда готовились на этот день после выборов. И сейчас разговариваем с венграми. Но кроме всего этого есть еще политический и общественный уровень. И это уже высший пилотаж. Чтобы управлять этим процессом, а им управляет, конечно, новая власть, чтобы он не только соответствовал принципам правосудия, но и привел к каким-то хорошим результатам, но чтобы в этом процессе не споткнуться, не потерять общественного доверия, чтобы хорошо как бы вести коммуникацию. Эта стратегическая коммуникация является ключевым аспектом, потому что на самом деле кого это интересует? Это интересует небольшую группу людей. Спасибо. Этот демонтаж проходил в нескольких сферах и областях. Я не осмелюсь сказать, которая из них является самой важной. Но все-таки перечислю 3. Несомненно, нарушение Конституции, разных исполнительных актов более такого низкого уровня для того, чтобы обеспечить себя безнаказанность при нарушении закона. Во-вторых, это СМИ, в том числе так называемый закон ТВН, который ликвидировал бы зарубежные субъекты и публичное телевидение и совет радиофонии быстро определился в этой области, так чтобы мы не узнали об этой безнаказанности. И в-третьих, личные гражданские права, в том числе свобода манифестаций, закон, который ввел так называемые циклические манифестации, которые имели какое-то преимущество перед другими манифестациями, о которых заявляли организаторы. Ну и если каким-то чудесным образом мы бы узнали об этой безнаказанности в нарушении закона, я бы опять перечислил 3 главных вопроса. Первый — твердое, последовательное нарушение закона, то есть назначение 5 так называемых дублеров. Это произошло еще сразу в декабре 2015 года. Это явное нарушение Конституции. Во-вторых, так называемые мягкие нарушения. то есть те, где мы не нарушаем как будто закон, но, несомненно, нарушаем как бы дух закона. То есть принятие закона за один день. Именно для этого введены три читки закона, законопроекта, чтобы можно было поговорить с экспертами, консультироваться с разными средами, чтобы этот процесс отнял несколько дней, как минимум. А у нас были случаи, что эти три читки законопроекта проходили в 10-12 и в 2 часа. Так что это явное нарушение духа закона. Другая практика мягкого нарушения закона — это применение наручников полиции, в том числе против тех, которые просто участвовали в какой-то манифестации, не участвовали ни в никакой драке, не бросались на кого-то с ножом, но им сразу надевали наручники. Закон о применении таких средств в безопасности говорят об обеспечении общественного порядка. Но это не говорит о том, чтобы этим можно было злоупотреблять. И в-третьих, это является последствием нарушения самого закона и духа закона — это нарушение хороших практик. Я бы сказал, что примером является устранение журналистов из коридоров Сейма. Это случилось сразу в 2015 году. Это барьеры, которые были размещены перед польским парламентом. То есть так такое нарушение общественной атмосферы. Это все влияет на то, что государственные институты, которые должны быть вот этими предохранителями, стали лишь симулякрами, атрапой. Конституционный суд уже не конституционный суд, потому что уже не защищает конституцию. Я бы даже сказал, что исполнительная власть, то есть правительство, перестало быть правительством. Министр иностранных дел перестал быть министром иностранных дел. А я бы даже осмелился сказать, что законодательная власть, то есть Сейм, в один момент перестал быть Сеймом. Если он проголосовал один законопроект за один день, отправил в Сенат, и в тот же вечер закон получает подпись президента, и в тот же день опубликован в Вестнике законов. И это все проходит в таком ускоренном порядке. Так что главные институты государства либо перестали ими быть в понимании, в строгом понимании этого слова, так как Конституционный суд, либо потеряли свое значение. А центр тяжести перешел в правящую партию, или я бы даже сказал, к председателю этой партии. Я не хочу уже больше перечислять, потому что мы все знаем, что происходило с 2015 года. Сам для себя провел такое упражнение и на листке бумаги выписал нарушения права, которые начались в 2015 году, и я сам был удивлен, как это быстро получилось, как следующие постановления закона нарушались уже с помилования президентом двух министров и до того, как уже было выдано решение, которое вступило в силу, закон ТВН, то есть устранение зарубежных инвесторов из польских частных СМИ и другие. Я бы хотела добавить еще одно. То, что происходило в Польше, то есть замена институтов какими-то атрапами, реквизитами и замена некоторых ценностей либо постановлений закона, которые содержит Конституция, повлияло на то, что этот процесс усиления вот этой юридическое улучшение юридической культуры в обществе был приостановлен. Не только приостановлен, не по отношению ко всем, потому что те, которые протестовали, прошли ускоренный курс конституционализма, но для большинства нашего общества мы не только остановились, мы даже сделали несколько шагов назад. Вдобавок, еще если к этому присоединить нехорошо работающие школы, которые также двинулись назад, это все создало вот такую ситуацию. Можно ли каким-то образом формировать поведение молодежи в системе образования? Я всегда повторяла, что демократию нельзя учить теоретически. То есть, если молодежь с самого начала функционирует в авторитарных институтах, как школа, конечно, не все школы так работают, и система образования требует сильных реформ, в результате мы получим циников, которые не верят в то, что написано, и в действующие законы, потому что если вначале им рассказывают о правах школьников, которые записаны в уставе школы, а то, что в польских школах происходит, является полным несоблюдением этих прав, то, что перед нами, это то, что мы должны исправить. Мы должны постараться дойти, догонить образовательные системы, которые функционируют в других странах. Я мечтаю о Финляндии. Я бы хотел еще сделать одно замечание. Но если мы говорим о ходе этого процесса, мы видим его результаты. То есть день после выборов, когда появилась возможность восстановить верховенство права. И для нас в фонде удивительным являлось то, как сильно это время растущей поляризации уничтожил культуру, скажем, диалога по существу. То есть то, что было перед писем, было совершенно другим. Я не говорю здесь о писе. Я говорю здесь о нашей стороне. Мы вот этот способ мышления, как Ленин, видим даже в способе мышления профессоров. Много откликов сопротивления после того, как Конституционный суд был взят под контроль партии. И когда об этом сказал фонд, мы встретились вот с этим троллингом, с хейтом. Не было никаких ответов по существу, комментариев по существу, и это нам показало, как сложно сейчас говорить разговаривать по существу. Это касается также вот проблемы с судами. Либо ты с нами, либо ты вообще враг демократии и правосудия. Это не так, что есть какой-то образец из Севро, где можно сказать, если ты на миллиметр дальше, ты уже выходишь вне рамки демократии. Это диалог. Это все требует времени, чтобы эту демократию восстановить.